«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
17.05 в Москве, это «Комсомольская правда», прямой эфир. Антон Челышев у микрофона, Елена Афонина с нами в студии.
Да, добрый день.
Доктор коммерческих наук Михаил Делягин к нам пришел, как обычно, в это время. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Добрый вечер.
Лен, все продолжают обсуждать мое описание идеального коровьего вымени. Вот в WhatsApp продолжают.
У нас была сейчас программа «Губернатор», где Антон...
У меня был эпизод жизни, когда я доил коров, причем довольно долго, неделю. Пальцы до сих пор побаливают при одном воспоминании. Но идеальное коровье вымя. Да. До таких высот я не поднимался.
Да, но руки-то помнят. Помнят руки. А там, собственно, не вымени. Это Антон уже тему развил. Там была показана губернатору идеальная корова.
Вообще идеальная корова, да.
Да. Мы-то думали параметры, понимаете, 90, 60, 90.
Так, ну, первые три фамилии я, естественно, пропускаю, но все-таки кто это был?
Хорошо. Ну, хорошо. Давайте теперь о серьезном, что называется. На какие деньги
сразу,
можно эту корову купить?
Сразу, а на минуточку.
Да.
На сегодня вот главный день года.
Почему?
Мы поздравляем. Татьяна, я день? Думаю, вы ко мне присоединяетесь. Мы поздравляем всех Татьян с Татьяниным днем.
Так почему главный день года-то? Есть еще «Вера, надежда, любовь», «Мать их Софья», тоже день очень хороший.
А потому что это еще и день начала студенческих каникул. Причем обратите внимание, что никто не знает, когда студенческие каникулы заканчиваются. Этого не знает никто. Я понимаю, почему этого не знают студенты. Они некоторые не доживают до конца каникул, а некоторые продляют каникулы, так сказать, до апреля месяца. Но даже преподаватели не все про это знают. Преподаватели, судя по всему, тоже в таком же положении. Так что Татьянин день – это замечательный праздник. Всех поздравляю, всем желаю удачи. Кто еще не доздавал экзамены, чтобы все было хорошо. Ну и чтобы Татьян не обсуждали в тех терминах, как мы сейчас.
Вот вы...
Губернатор.
Да, те, кто не сдал экзамен, я сразу подумала, и вот опять мы о хвостах.
Ну
не о коровьях теперь.
Не о вымени.
Не о вымени. Не о вымени. Хорошо. А, давайте мы сейчас все-таки перейдем к запланированным темам, тем более, что
давайте.
Они достаточно серьезные, в общем, достаточно резонансные, связаны с международной ситуацией, так что от наших внутренних проблем нам не избавиться, конечно, но теперь уже в таком международном контексте. А сейчас все ждут начала межсирийских переговоров в Женеве. Вот буквально в эти часы должны определиться, когда же, собственно, эти переговоры пройдут. А, ну и объясните, может быть, каким образом вот эти ожидания связаны с ослаблением или укреплением рубля. Вот говорят, что да, действительно, то, что происходит сейчас вокруг Сирии и в самой Сирии, очень активно влияет в том числе и на нашу экономику. Ну, например, если США начинают наземную операцию в Сирии, о чем они уже сказали, ну, практически однозначно, хотя, как мы помним, президент США вроде как в обращении к Конгрессу-то говорил, что если Конгресс будет не против, то вроде как надо было бы начать наземную операцию, но это как вы решите. Сейчас говорят, уже практически дело решенное. Тут же возникает вопрос, а нам как отвечать на это? Тоже, что ли, идти на эти шаги? А тогда что будет с экономикой? В общем, давайте, Михаил Геннадьевич, объясняйте.
Давайте по порядку.
Давайте.
Вот если американцы делают какую-то глупость, мы должны пожать им руку, поздравить, пожелать счастливого пути по общеизвестному маршруту. И желательно сделать так, чтобы они с этого маршрута не сбились, учитывая, так сказать, теплоту их дружеских чувств к нам. Но самим идти по этому маршруту, да упаси Боже, зачем? Если американцам хочется воевать, так пусть идут и воюют. И ну, мы же не будем их как-то сдерживать или останавливать. Но если вы видите, что сосед ломает шею, вы же из солидарности, ну, в лучшем случае, ему соломку постелить или скорую вызовете. Но вы не будете ломать шею вместе с ним. Особенно, когда у вас такие отношения, как у нас с Соединенными Штатами Америки. При этом, ну, давайте еще учтем, что американцы все-таки не собираются воевать, по крайней мере, официально с сирийским государством. Что хотя бы официально они продолжают попискивать, что их главный враг кто, помимо лихорадки Эбола, о котором все забыли.
Да,
правда,
ну,
судя по тому гриппу, который пришел в Москву, я думаю, что как-то рановато мы о нем забыли.
Ну, судя по тому, что мы заявили о том, что мы создали эффективное лекарство против лихорадки Эбола, президент США может уже расслабиться. Одну напасть мы победили. Мы третье зло в этой цепочке пищевой.
Да, остался ИГИЛ, осталась Россия. Асада в этом списке не было. Поэтому я надеюсь, что они там будут воевать с исламским государством. И пусть даже если они там будут воевать на земле, то отлично. пусть наших защищают.
Как знаете, а что ж хорошего-то? У нас идет, как мы понимаем, операция с участием воздушно-космических сил. Понимаете, нас и так уже обвиняют в том, что не по тем объектам бьем.
Нас обвиняют в том, что мы существуем.
Да, это понятно.
И будут обвинять всегда. Вот просто на это можно даже не обращать внимания. Ну, жужжит там какая-то BBC, и пусть жужжит.
Так та же самая BBC может сказать, вот мы тут начали наземную операцию, если, конечно, она начнется, опять же, да, с участием американских военных, а вы тут, понимаешь ли, вашим авиаударом уничтожили, не дай боже, господи, нашего, понимаешь, морпеха американского.
Ну, во-первых, далее... я думаю, что бомбить американских морпехов не надо.
Ну...
их жалко. Есть специально обученные люди, американцы, между прочим, обученные в Исламском государстве. Пусть они американскими морпехами и занимаются. Это их, так сказать, семейный спор, хоть и не славян, но между собою. И нам в него влезать не надо. И я думаю, что если мы смогли договориться с замечательным государством Израиль, разграничении полномочий, разграничении сфер влияния и о том, что никто никого ничего, при том, что напротив Израиля фронт держит Хезболла, который вообще-то говоря, или Хамас, который главный враг Израиля, да, просто главный враг. И при этом война Израиля с этими замечательными структурами никак не отражается на нашей войне с ИГИЛом, и мы смогли договориться на военном уровне. Я думаю, что американцам тоже очень неохота, чтобы там чьи-то самолеты бомбили их морпехов из-за идиотизма их собственного командования. А в условиях избирательной кампании главной темой будет не то, что русские опять плохие, главной темой будет идиотизм их собственного командования. Им это тоже не надо. Поэтому я думаю, что если они оказываются настолько глупы, что пошлют туда пеший экспедиционный корпус, то, во-первых, они все равно будут воевать не сами, а во-вторых, договориться о разграничении сфер влияния будет можно. Будет риск, что они, так сказать, нападут на Асада и сделают с Асадом то, что они сделали уже с Хусейном. Угу. Но на это у нас мандата нет сегодня. Это реальный риск, но об этом пока, я думаю, говорить рано.
Еще одна очень интересная сторона всей этой ситуации – это то, с чего мы начали, да, это продолжающееся падение цен на нефть и, соответственно, ослабление рубля. А все-таки есть ли какая-то связь между ослаблением российской национальной валюты и падением цены на нефть и неожиданным...
Вот, как между бактерией и насморком.
И неожиданной такой, я бы сказал, сговорчивости, что ли, Москвы в вопросе о создании вот этого вот формата, как мирные переговоры по Сирии и так далее. Но об этом после рекламы поговорим.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
Елена Афонина, Антон Челышев и доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Итак, продолжаем разговор о текущем моменте. Михаил Геннадьевич, насколько велика связь между падением цены на нефть и падением курса рубля с событиями на Ближнем Востоке? И стоит ли ожидать, что если вдруг мы по Сирии договоримся и вот выяснится, что там все-таки, да, рассматривается какая-то возможность выборов президента Сирии, и Асад все-таки сможет уйти там каким-то демократическим путем, а цена на нефть, ну, отыграет немного вверх?
Ну, это на самом деле вопрос очень спорный, потому что Сирия – это точка напряженности. Когда напряженность снижается, вместе с ней снижается цена нефти. Раз. При этом здесь вообще спорный момент, потому что если удастся урегулировать сирийские проблемы, это означает, что будет уничтожено Исламское государство. что, в общем, не светит в обозримом будущем, особенно учитывая конструктивную позицию США по этому поводу. Но если оно вдруг будет уничтожено, то кровавая нефть, запрещенная в России за терроризм Исламского государства, будет поступать не по $10 за баррель на рынок, а по рыночной цене, и тогда цена нефти действительно вырастет. То есть это факторы, которые действуют друг против друга.
Нельзя сказать, что нас держат за горло вот этими ценами на нефть. Давайте, значит, договаривайтесь, идите, русские, на уступки, и в противном случае мы вас задушим.
Нет, идите, русские, на уступки, в противном случае мы вас задушим. Мы слышим, можно считать по-разному. Кто-то считает с 1000 года, кто-то считает с татаро-монгольского нашествия, кто-то считает с лета 14 года. Ну, у каждого свой горизонт, но это есть всегда. И самое страшное, когда нас хвалят, это значит, что мы вешаемся сами. Вот, но...
То есть, если Набиуллина получает награду, это значит, что дела совсем плохи?
Нет, ну, понимаете, в принципе, может быть, какие-то награды получала Громыко. Может быть, какие-то награды получала господин Зверев. Но когда госпожа Набиуллина получает награду за то, что она способствовала бегству из страны почти полутора сотен миллиардов долларов и не сделала ничего для того, чтобы ограничить это бегство, ну, вообще говоря, с моей точки зрения, это статья Уголовного кодекса. Но не то, что ей там дали награду, а ее действие, за которое она эту награду получила. Ну, в конце концов, а вдруг Запад оказался бы настолько циничен и неблагодарен, что... не дал бы ей эту награду, что вот она старалась, она наизнанку уворачивалась, а он на нее наплевал. Что, от этого ее деяния стали бы менее разрушительными? Менее чудовищными? Что, от этого у нас меньше погибло бы бизнеса в России? Угу. Меньше людей бы заболело или умерло? Я думаю, что нет. Так что это ярлык и содержание явления – это разные вещи. Что касается Сирии, влияние Сирии на мировые цены на нефть есть, но они незначительны. Нужно еще учесть, что если будет уничтожен Асад и будет создана демократическая структура типа той, которая сложилась в Сомали, в Ливии, на оккупированных Исламским государством частях Ирака и Сирии, то в этом случае пройдет по территории Сирии кувейтский газопровод в Европу. И наш газ оттуда отожмут, и, соответственно, это будет, с одной стороны, способствовать снижению цен, с другой стороны, потери нами рынка. С другой стороны, нужно понимать, что это невозможно. Что людей, которые в Сирии не хотят, чтобы их зарезали, довольно много. И зарезать их не удастся. И они будут сопротивляться с Асадом, без Асада, с Россией, без России. Они будут сопротивляться. Из 21 миллиона населения Сирии 11 миллионов беженцев. Ну, правда, 1 миллион вернулся в свои дома в результате, так сказать, нашего вмешательства. 10 миллионов беженцев, 4 уже убежало за пределы, 6 внутри. Вот эти люди за себя будут воевать. Поэтому, когда мы говорим о, так сказать, гипотетическом урегулировании сирийской ситуации американцами без учета сирийцев, как они урегулировали Афганистан, Ирак и далее везде, ну, как они Югославию урегулировали, ну, этого не будет.
Ну, Михаил Геннадьевич, ведь что сейчас говорят про Асада? Что он нелегитимно избранный президент, несмотря на то, что выборы прошли.
А вы знаете, а вот легитимно избранный президент Йемена, например, который американцы защищают, и Саудовская Аравия защищает, у него срок его избрания кончился где-то года за два. Ну, за год точно, до того момента, как его начали пытаться свергнуть. Никого это не волнует. Если вы послушаете некоторые конкурирующие радиостанции, либеральные, то вы узнаете, что президент Российской Федерации нелегитимен. Если кто-то, так сказать, покурил или кто-то взял грант, что нас надо бомбить, правильно я понимаю? Что насчет легитимности, извините, вот в Российской Федерации без формального нарушения Конституции президент не может идти на третий срок. А в Германии может идти канцлер на третий срок. В Германии можно, в России нельзя.
Но я сейчас скорее говорю об урегулировании
потому сирийского Германии, вопроса. Потому что Германии американцы законы писали в конце 40-х, а в России те же самые американцы, так по-честному, если писали, начали в 90-х.
Но если будет достигнута договоренность по сирийской проблеме, если будут проведены очередные выборы сирийского президента, слушайте, значит ли это, что все стороны должны сказать, да, ну эти-то уж выборы точно были легитимны, несмотря на то, что половина, а даже большая часть территории
по-прежнему под исламским государством? Обиженные люди всегда говорят, что выборы нелегитимны. Угу. Какие будут, какие могут... Ну, в Израиле, правда, выборы проходят в условиях войны, и все вроде довольны. Да, и арабы, граждане Израиля, принимают.
Ну, как мы понимаем, на Украине тоже выборы Порошенко прошли не в самой спокойной обстановке.
Ну, вы знаете, вот это как раз совершенно две разные реальности. В Израиле выборы прошли, израильское общество говорит, да, мы избрали, ну и что, что кругом теракт, нормально. А на Украине выборы прошли, и молчание было обусловлено просто физическим убийством или посадкой в тюрьму людей, которые намекали на то, что это не выборы, а назначение гауляйтера города Киев. Вся разница. Угу. Так что, во-первых, скорее всего, это будет невозможно, пока идет война. Второе. Для того, чтобы выборы прошли, должен пройти, завершиться политический процесс. Не начаться, а завершиться. Политический процесс может идти с участием реально существующих сил. То есть при всех разногласиях, так сказать, сирийское государство может договариваться с курдами. Я не понимаю, почему еще этого не произошло. Это какие-то их внутренние большие проблемы ментальные. И в этом нужно, безусловно, помочь. И если слов не хватает, то можно и кулак показать. Угу. Какие-то существующие оппозиционные силы, которые хоть что-то контролируют, которые реально существуют, реально воюют, пусть даже с американской поддержкой, пожалуйста, они воюют с исламским государством, отлично, ребята, вы имеете право на существование. Но когда мы видим якобы сирийскую оппозицию, которая на самом деле является филиалами этого исламского государства, простите, пожалуйста, а они тоже будут принимать участие в решении будущего Сирии?
Будут.
А самое главное, что есть огромная часть сирийской оппозиции, которая не существует, которая существует в воспаленном воображении глобальных медиа. И вот замечательные сирийские общественники-правозащитники, которые, сидя в Лондоне, регулярно, самые первые в мире, получают фотографии о зверских бомбардировках российской авиации. И мы потом, значит, по всем нашим соцсетям, наши замечательные либералы все это тиражируют, не обращая внимания на то, что это фотографии там двух, трех, пятилетней давности, непонятно, иногда даже понятно откуда. И эти люди тоже американцами будут притащены за стол переговоров. Поэтому здесь переговоры важны сами по себе. Переговоры важны для того, чтобы отделить овец от козлищ. И нужно еще понять, что это гражданская война. Она началась как внешняя интервенция. Сейчас она в значительной степени уже гражданская. И есть много структур и много групп людей, которые сегодня симпатизируют исламскому государству, а завтра могут симпатизировать нормальным светским властям. Говорят, ребята, хоть белые, хоть красные, хоть серо-буро-малиновые, хоть черные, только, пожалуйста, не стреляйте. Мы готовы платить десятину, мы готовы платить налог, мы готовы, так сказать, делать все, что угодно с женщинами не мусульманками, только не стреляйте. Вот их тоже нужно вовлечь в эти переговоры. Дайте им все, что угодно, чтобы они могли себя защитить от террористов. Но, к сожалению, я не очень верю в то, что замечательное американское государство, которое исламское государство создавало исламских террористов, уже доказано, что и Аль-Каида, и Талибан, и нынешнее третье поколение — это все продукт деятельности американских спецслужб. А теперь вдруг они хотят, так сказать, вместе со всеми с ними воевать. Чего-то я в это не верю. Пока наши не начали бомбить, они чудесно воевали, отчитывались как Газплан при советской власти, и результат был нулевой.
Михаил Геннадьевич, вот возвращаясь к теме цен на нефть как рычага давления на Москву, нам... Вот что придется, чем придется пожертвовать ради того, чтобы каким-то образом цены на нефть пошли вверх? Вот вывести наши ВКС из Сирии, вообще уйти из Сирии, как-то потесниться в целом на Ближний Восток?
Я не вижу связи между Сирией и ценами на нефть. Цены на нефть определяются. Вниз толкает сокращение международных спекулятивных капиталов из-за укрепления американской экономики и прекращения количественного смягчения. Войны Саудовской Аравии за сохранение своей доли на рынок, за уничтожение американской сланцевой нефти. Выхода Ирана на мировой рынок. внутриамериканской ситуации, когда демократы бьют республиканцев.
Еще раз, нас не шантажируют низкими ценами на нефть для того, чтобы
нас шантажируют всем чем угодно. Нас шантажируют, что вот если мы завтра не повесимся.
А сейчас мы прервемся и продолжим после новостей.
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. «Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
Ох, что мы только не обсуждаем за рамками нашего эфира, начиная от очереди на Серова и заканчивая водительскими правами на велосипеды.
Нет, на самом деле, это наглядный пример бездуховности. Вот бездуховность в России выглядит так, когда очередь на картину художника, причем, ну, не Куин же, не Левитан, замечательный, великий художник, но, так сказать, извините, я кого обижу, но не самый гениальный, да, сносит ворота, выламывает двери, и МЧС присылает туда горячее питание и помещение для обогрева. Вот так выглядит бездуховность России, которую так любят смаковать наши либералы. Но еще одна новость из Москвы, раз уж мы отвлеклись. Мэр города Москвы Собянин поддержал идею выдавать удостоверение на управление велосипедом. Я думаю, что еще разик за него проголосуют на выборах мэра, и он поддержит идею выдавать удостоверение на право пешего хождения. А если вы будете ходить пешком без этого удостоверения, вас будут штрафовать, потому что надо же чем-то пополнять бюджет города Москвы.
Ну, давайте вспомним, что у нас была предложена инициатива, но вот Антон, конечно, лучше в московских темах разбирается, когда хотели штрафовать пешеходов, которые переходят по пешеходному переходу, ну и уж совсем страшно, если вне его, с устройствами для прослушивания музыки. То есть вот в наушниках нельзя переходить, иначе я штрафую тебя. Мы совсем далеко ушли.
И вообще, общая политика, на мой взгляд, что в Москве могут жить чиновники, олигархи, обслуживающие их трудолюбивые соотечественники, гастарбайтеры. А всех остальных нужно выгнать поганой метлой. Ощущение такое иногда возникает.
Подождите, вот тут, ну хорошо, мы тогда сейчас пропускаем тему Турции, потому что хотели о шантаже поговорить.
Турция,
нет, шантаже. О Москве заговорили, о Москве, отлично, прекрасно. Вот что называется в тему, у нас как раз 3 минуты осталось. Итак, газета, да, издание «Ньюсвик» написала о том, что настоящая гастрономическая революция из-за санкций Запада произошла в Москве, превратив ее в кулинарную столицу Европы.
Ну что, парижские рестораны так упали?
Мишлен рыдает и рвет просто свои
я
звезды.
Я не знаю, что случилось. Конечно, действительно, скажу, у меня знакомые в Брюсселе, которые 20 лет назад там смаковали, а 10 лет назад они травились в тех самых ресторанах, которых они раньше жировали, потому что эти рестораны, которые когда-то были одними из лучших в Европе, были скуплены албанской мафией. Вот, схожие процессы, безусловно, идут и в Париже, но, знаете, схожие процессы идут и в Москве. И последний год люди травятся в местах, которые раньше были, в общем-то, очень хорошими. Так что, конечно, хорошо и очень приятно, но хотелось бы узнать, чем вызван этот комплимент.
Там... Я могу предположить, чем он вызван. У нас, как известно, во всем мире, да, тренд в ресторанном бизнесе заключается в том, чтобы кормить своих гостей сезонными продуктами, которые растут вот в этом регионе. И не везти не весть откуда.
То есть египетская картошка у нас кончилась вместе с египетским туризмом.
Но у нас появились сибирские олени.
И поэтому теперь, наконец, московские рестораны перестали покупать всякую заграничную ерунду и кормят население всем тем, что мы с лета заготовили. Помидорчики солененькие, там, да огурчики, ладно. Да, картошечка,
что, опять же. Бакинских помидор нету? Подмосковные помидоры? Вы знаете, что-то я не верю в это.
Не, летом почему?
Торговую мафию никто никуда не девал. Никто никуда не девал. И, конечно, сыр, пармезан, у нас начали производить хорошие, и молодцы, и замечательно. И, но вы знаете, сокращение импорта не обязательно означает увеличение качества продукции.
Михаил Ильич, вот, кстати, давно хотел вас спросить. Когда мы и с Европой санкциями обменялись, европейские товары начали преспокойно завозить через Белоруссию с наклейками «Made in Беларусь». А турецкие товары через Азербайджан завозятся в Россию, как думаете? И, может быть, просто весь импорт турецкий через Азербайджан благополучно теперь на территорию России попадает?
Ну, я что-то не заметил мандаринов азербайджанских. Дешевых азербайджанских помидоров я тоже не заметил. Но, может быть, они просто как-то не могут перенастроиться из-за, по сути дела, гражданской войны, которая идет сейчас в самой Грузии. В самой Турции, извините, ради бога. Потому что раньше у нас был эпизод один замечательный, когда прекратили ввоз земляники из Турции. Там действительно было в чистом виде демпингование или какое-то падение качества, я уже не помню. И она мгновенно пошла через Азербайджан, как через родственную страну. Это было. Но сейчас пока признаков я не вижу.
Ну, в общем, в любом случае, давайте...
Ждать этого стоит, конечно.
Давайте вернемся к разговору о Москве как кулинарной столице Европы и узнаем, что же на самом деле скрывается за этой новостью и что там произошло со столичными ресторанами, их меню и ценами. Да, что мы едим, давайте посмотрим.
Радио «Комсомольская правда».
Полтора года назад вокруг продуктовых санкций разгорались нешуточные споры. Противники утверждали, что Россия не сможет заменить европейские фрукты, овощи, сыры и колбасы. А сторонники говорили, зато сможем развить свое производство. Сейчас Москва получает международное признание как главная гастрономическая столица Европы. К такому выводу пришли журналисты американского издания Newsweek после опроса экспертов. Вдохновленная хипстерами ремесленная революция превратила Москву в одну из наиболее интересных кулинарных столиц Европы, говорится в статье. Француз Жером Ромер, который работает шеф-поваром в одном из московских ресторанов, с удовольствием осваивает русские блюда.
Это очень простая и прекрасная идея. Земля, на которой ты живешь, кормит тебя. Работать в Москве очень захватывающе. Команда поваров готова все придумывать с нуля. Движение лаковаров, тех, кто ест исключительно местные продукты, популярны во многих частях мира. Однако, если для жителей большинства стран это непростой выбор, то для россиян – повседневная реальность.
Что же происходит в ресторанах? Действительно ли они изменили свои меню в пользу русских блюд? С этими вопросами мы обратились к ресторатору Игорю Бухарову.
В течение 2014 года, когда вступили антисанкции, уже основательно предприниматель вынужден переходить на продукты, которые доступны и находятся, в общем, достаточно близко. Но мы уже примерно лет как 5 работаем вот как раз над проблемой так называемой новой русской кухни, когда можно старые рецепты адаптировать на более современный лад. Поэтому все контакты, которые были уже у рестораторов, они есть. Сейчас мы с вами говорим о городах-миллионниках, где были различные там кухни итальянская, французская. В большинстве своем на всей территории России, как раз во всех ресторанах, это и местные продукты. Поэтому говорить о том, что прям вот импортозамещение так необходимо, оно необходимо для определенного количества ресторанов, которые находятся в городах-миллионниках. Это, конечно, такая большая составляющая, но в связи с тем, что мы так долго работали над этим вопросом, в общем, он достаточно безболезненно произошел. Но дальше вопрос состоит в том, чтобы продукты, с которыми мы хотим работать, были очень хорошего качества, они поставлялись вовремя, производители их достаточно серьезно работали бы над качеством этих продуктов, над упаковкой. Если вы сегодня вам скажут, что такое русская кухня, все говорят, что это баранки и самовар с сапогом наверху, понимаете, каши какие-то, щи. Если у вас уже сегодня лет 50 на данной территории используется какое-то блюдо, его можно считать уже блюдом той территории, которая находится. Сколько лет пельмени у нас? А какие пельмени? Откуда они пришли? Из Китая или из Италии? Это совершенно не имеет значения, поверьте мне.
Получается, что санкции повлияли не столько на меню ресторанов, сколько на ингредиенты, из которых готовится блюдо. Насколько достойно российские продукты смогли заменить свои иностранные аналоги? Отвечает повар Константин Ивлев.
Первое, это то, что не все продукты, которые мы начинаем делать, они правильные и хорошего качества. А второе, большой минус, на рынке наш отечественный продукт, он стал стоить дороже импорта. Казалось-то, на самом деле, сделать самим это все-таки тоже не так уж дешево. Поэтому я, на самом деле, как и покупатель для дома, и даже как профессиональный, я считаю, что цены все выросли на 30-40%. Баранина по 1500 рублей, йогурты по 200 рублей. Я не знаю, где они эти цены берут. Курицу там по 400 рублей. Все-таки в большей степени отечественного производителя не увеличилось. Мы вместо Италии и Испании стали закупать в Греции. Был сыр Филадельфия. После того, как американский сыр канул в лето, стал турецкий Бука. Сейчас его нету, и появился какой-то хорватский сыр. Ну, ничем не хуже, на самом деле. По цене 130 рублей за 400 грамм. Поэтому, на самом деле, рынок-то он все равно базируется на основе импорта в большей степени. Самый большой, да, то есть, конечно, промах, это деликатесы. И, конечно же, рыба. Наша рыба. Но она все-таки желает, к большому сожалению, ждать лучшего. Потому что свежей рыбы, как таковой, все-таки нету. Мы используем Дальний Север. Есть несколько крупных холдингов, которые вошли сейчас на рынок.
Между тем, в конце ушедшего года авторитетный гид «Мишлен», который присуждает звездочки лучшим ресторанам, опубликовал свой рейтинг кулинарных столиц. На первом месте там уже в 9-й раз разместился Токио. А вот Россия в рейтинг пока не попала.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
У нас последний четверть часа разговор с Михаилом Делягиным, Елена Афонина, Антон Челышев. Ваши вопросы доктору экономических наук присылайте на 967-200-97-02.
Да, потому что неплохо поговорить про экономику.
967-200-97-02. Ну что экономика, Михаил Геннадьевич? У нас тут такие темы, что, в общем, как-то и не до экономики. Ну ладно, ну давайте о Турции поговорим. Турки грозят уже нам 2 месяца ответными санкциями. Вот придумали какой-то запрет или повышение пошлин на горячекатанные российские продукты. А больно это по нам ударит?
Ну, по некоторым предприятиям ударит, безусловно, больно, скажем, по магнитке. Но нужно понимать, что масштаб экспорта, если я правильно помню, 424 миллионов долларов в год. Угу. А, соответственно,
это пошлина... Это поменьше, чем мандарины.
Соответственно, пошлина, там, по-моему, 11% они хотят ввести. Вот, значит, 40...
13,6.
Что?
13,6.
Значит, 13,6. В общем, менее 50 миллионов долларов в год совокупный убыток. Для трех предприятий, которые осуществляют экспорт, это серьезная потеря. Для Российской Федерации, на фоне чудес нашего замечательного правительства, на фоне 9,2 триллиона рублей, которые валяются в федеральном бюджете без движения, ну, говорить не о чем. То есть это вот классический жест.
Михаил Геннадьевич, а почему турецкие власти и Эрдоган, про которого говорят, что он вообще обезбашенный и краев не видит, ну, сбитый самолет тому главное подтверждение, что он не начал также экономическими санкциями рассыпаться? Ведь как дышал, как в том анекдоте пошловато детском.
Что значит «не начал экономическими санкциями рассыпаться»?
Ну, не начал вводить санкции против России одну за другой.
А какие он может ввести санкции против России?
Ну, мало
закрыть
ли.
Проливы он не может.
Не может.
Он может попытаться закрыть проливы для военных судов, но этот эпизод у нас был еще в советские времена. Я думаю, в Турции его помнят лучше, чем в России. Когда советский посол сказал, что ну, если турки закроют проливы, то, конечно, тогда советскому военно-морскому флоту придется проходить другим проливом. который придется прорубить. Правда, город Стамбул немножко пострадает, но это их свободный демократический выбор. Что ж мы можем сделать? И самое главное, Эрдоган уже понял, что он попал в ловушку. Потому что как только он поссорился с нами, нахамил и сжег все мосты, сразу после этого уважаемые американские коллеги начали финансировать, причем насильно, все этнические группы, которые есть в Турции. Не только курдов, которые воюют, но и абсолютно мирные группы, там, понтийские греки, остатки армян. Причем финансировать, насколько можно судить, в классическом американском стиле. Найдите вам деньги на национально-освободительную борьбу. Да, да, да. Ребята, мы не хотим! Нам нормально! Мы хотим мирно жить в Турции. Ребята, а если не возьмете, то мы эти деньги сэкономим, пойдем к туркам и расскажем, что вы у нас эти деньги взяли. Расскажем, на что, и вы их даже в казну перечислить не сможете, потому что у вас их не будет. Хотите? Вот, судя по некоторым, так сказать, сигналам из Турции, разговор идет такой. Как бы американские спецслужбы предельно циничны. То, что показано в фильме «Родина», это некоторый такой радостный, вот языка, радостный лубок. Да, то, что они живут на таблетках и все остальное, это все лубок. Это все сказка, это агитпроп. И Эрдоган уже прекрасно понимает, у него практически идет война с курдами. Он приложил колоссальные усилия, чтобы эту войну замять, чтобы курдов успокоить. Он даже прокурдскую партию вывел в парламент, сделал ее легальной политической силой. Он добился выдающихся результатов, и все это идет коту под хвост на его глазах.
Подождите, как успокоить? Там идет наземная операция.
Так там идет война.
Там, где курды проживают, так. Причем достаточно серьезные, с
да, человеческими жертвами. Она обострилась, и она перешла в режим, по сути дела, гражданской войны. Да, там присутствовали войска, но они присутствовали, на них плевали. А сейчас в них стреляют. И это произошло после того, как Эрдоган поссорился со всеми. И курды увидели. Так, вот сейчас можно добиться автономии, потому что эта страна поссорилась со всеми, и все ее ненавидят. Uh-huh. Эрдогану пообещали 3 миллиарда евро европейцы за прекращение шантажа. Ну, в свое время аналогичная история случилась с Джиновичем, премьер-министром Сербии, когда Милошевича продали Западу за обещание 300 миллионов долларов. Uh-huh. Времена были гуманитарные, вместо 300 миллионов сербские либералы получили 30 миллионов. Очевидно, кто-то почитал Библию на Западе не вовремя. Вспомнил про 30 сребреников. Сейчас все проще. Эрдогану сейчас вместо 3 миллиардов евро обещают 50 миллионов. И пока это все. Не говоря уже о том, что для него это вопрос не шантажа Европы, это вопрос сохранения контроля за собственной территорией. Потому что, когда мы говорим, что какой ужас, исламские боевики, которые резали, убивали и жгли в Сирии и в Ираке, сейчас идут в виде беженцев в Европу, стройными колоннами, практически войсковыми подразделениями. Да, они идут через территорию Турции. Но они не нужны Эрдогану на территории Турции. Это его ночной кошмар, что если они там останутся. А закрыть границу от них он не может, потому что и совместный бизнес, и лечение, и много сочувствующих в Турции, и с каждым днем сочувствующих все больше.
Тогда на что выделяются эти деньги, пусть и не в том объеме, как рассчитывает Эрдоган? Вот,
эти деньги выделяются на то, чтобы его подразнить, и чтобы он постарался оставить этих беженцев на своей территории, сам себя взорвал. Европейцы не понимают. Понимаете, вот деградация современной Европы дошла до уровня, когда европейцы, в принципе, европейские политические элиты не способны воспринимать, что у кого-то есть собственный интерес. Я это проходил, когда мы обсуждали энергетическую хартию, когда мы обсуждали Киотский протокол с европейцами. Позиция была такая: это выгодно для всех. Я показываю цифрами, или там мои коллеги показывают, что это невыгодно для России. Ответ. Я когда первый раз услышал, я долго смеялся. Когда я слушал это в третий раз, я перестал смеяться. Это выгодно для нас, значит, это выгодно для всех. А если вы говорите, что для нас невыгодно то, что выгодно, что для вас невыгодно то, что выгодно для нас, европейцев, значит, у вас где-то ошибка, разбирайтесь сами со своими ошибками. Это эгоизм.
Же, как вот тема Украины.
Это эгоизм глубоко за гранью бытового идиотизма. Угу. Почему этот эгоизм не работает в самозащите от мигрантов, это отдельная тема. отдельная тема. Но, знаете, после того, как европейские политики дружно сообща поддержали нацистский переворот на Украине, мне совершенно безразлично, что с ними будет.
Ну, я сейчас, говоря о Украине, знаете, имел в виду
поляков,
вот эту ассоциацию, экономическая часть ассоциации
с Евросоюзом. Есть памятник жертвам Волынской резни, когда бандеровцы уничтожили 80 тысяч мирных жителей, которые не были виноваты в основном в массовых притеснениях, которые там были, там женщин, детей. И на памятнике написано: «Боже, если я забуду про них, то ты здесь, на земле, то ты, Боже, на небесах, забудь про меня». Вот после того, как Польша поддержала бандеровцев, польское политическое руководство поддержало бандеровцев, для меня совершенно не важно, что с ними будет происходить. Чем хуже, тем лучше.
Давайте на вопрос слушателей ответим в WhatsApp. Так, по традиции просит вас, Михаил Геннадьевич, прокомментировать ситуацию, которая на валютном рынке сложилась. У нас рубль то теряет 5 копеек, то прибавляет 5 копеек к доллару и к евро. Сегодня вот опять чуть-чуть в минусе.
Ну, сегодня вот нефть болтается. Сегодня утром было 30,7 доллара за баррель, потом стало 31,4, потом упало ниже 31, сейчас 31,28. Вот в противовес нефти болтается и рубль. Но в целом нефть будет дорожать не 27,11 центов, да? Все-таки уже чуть-чуть побольше. Соответственно, вместе с нефтью медленно, потихонечку, слабенько будет дорожать и рубль. Тоже непоследовательно, с колебаниями и со всем остальным.
Так, еще вопрос. Что будет с рынком труда? Люди волнуются, есть ли чего опасаться?
Ничего хорошего не будет, работы не будет. А там, где есть работа, будут резать зарплату. И более того, будут накапливать долги. Причем вас будут просить самостоятельно отказаться от части своей зарплаты, как уже происходит со многими бюджетниками.
Ну, в общем, не сладко.
Добровольно,
так сказать. Спасибо вам большое. Я знаю, что мы не успели ответить на большое количество вопросов. Друзья, обязательно сделаем это через неделю. Доктор экономических наук Михаил Делягин приходит к нам по понедельникам в это время. Спасибо вам большое, Михаил Геннадьевич.
Счастливо.
Мы услышимся. Кстати, есть возможность еще там в течение пары минут послушать Михаила Делягина. Вот буквально через, может быть, минутку-другую мы еще в Перископ выйдем в прямой эфир. Там тоже несколько слов попросим Михаила Геннадьевича сказать. Поэтому, если вот с этой программой ваших смартфонов установлена, пожалуйста, подключайтесь. Елена Афонина.
И Антон Челышев были с вами в течение этого часа. Обсудить любую новость можно с нами на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.